Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, хранитель коллекции холодного оружия музеев Московского Кремля Василий Рудольфович Новоселов.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить про замечательную, очень интересную, очень кинематографичную, что ли, тему. Будем говорить о дуэлях, об эпохе расцвета, буйство, я бы даже сказал, дуэльного во Франции во второй половине 16 века, в начале 17 века. Ну и немножко затронем Италию, поскольку она была законодательницей мод.
Ну, сами-то французы это называли дуэльной лихорадкой. Действительно, общество этим болело.
Угу. Причем мы-то все воспитаны, ну, там, советские, во всяком случае, дети, воспитаны на трех мушкетерах, представляем это себе так немножко, ну, и на других там фильмах и книжках, это какое-то благородное, красивое такое действо. А вот я читал, когда вашу книгу, у меня вот не оставляло просто ощущение какой-то бесконечной мясорубки, вот какое-то просто вот безумие, когда на улицу ты не можешь выйти без своих друзей, до зубов вооруженных, иначе тебя просто прирежут в темные подворотни. Это какой-то вот, и по масштабам, и по, скажем так, по уровню зверства, мне кажется, это просто было, ну, что-то небывалое. Вот можете сначала про масштабы этого разговаривать? Почему лихорадка?
Прежде чем о масштабах, уж раз вы затронули тему Дюма, я бы хотел все-таки сказать, что это еще не самый плохой источник по дуэлям 16-17 веков во Франции. Часто он как раз показывает все именно так, как оно и было. Иногда Дюма был намного более точен, чем историки его времени. Он отталкивался не от теоретических изысканий, а от источников, которые, кстати, сам читал, как, например, журнал «Летуаль» или мемуары Пьера де Барантома. Тема ему была близка, он сам принадлежал к поколению, выросшему после наполеоновских войн, когда вот те же самые бритеры-забияки в изобилии, водившиеся в наполеонской армии после наполеонской эпохи, сводили счеты с роялистами и наоборот. Так что он это время просто понимал, он его чувствовал как драматург. И если почитать не только его «Трех мушкетеров», но и «45», «Графиня де Монсоро», там будет как раз масса нарушений дуэльного кодекса в том виде, как мы привыкли это воспринимать, и благодаря современному кинематографу, где намного все более изящно, и в первую очередь благодаря уже, наверное, той традиции, которая существует в России восприятия дуэли. К нам она была занесена только в 18 веке, для нас это было чужое новшество, и отношение к дуэлям складывалось во многом в XIX веке достаточно поэтичным. Все знают о дуэлях Пушкина, о других литераторов. Да. «Русский и серебряный век», все изыскано. Выстрелы в воздух, разошлись, ни раненых, ни убитых. Все частенько было совсем наоборот. Но что касается Европы этого времени, то, да, можно говорить, что... Можно согласиться с мнением французского историка Андре Карвизье, что... Дуэль в это время была просто-напросто с методом сведения счетов между людьми, которые привыкли решать свои разногласия путем оружия.
Каковы масштабы? Сколько убитых, раненых? Вот что мы знаем про это?
Ну, опять-таки, здесь достаточно сложно говорить о статистике. Дуэль – это всегда преступление. Это то, что всегда пытаются скрыть. Уйти, во всяком случае, от наказания законом. То есть, если мы обратимся к различным королевским актам, здесь статистика будет достаточно неполной. Если возьмем мемуарную литературу, опять-таки, это будут какие-то отрывки. Дуэлей слишком много, людей уже начинает интересовать только что-то из ряда вон выходящее. А то, что обыденно, это уже не так интересно. Ну, запишут в журнале, что вот опять сегодня там произошло там дуэль или две. Без подробностей, потому что, ну, ничего не интересно. Все как всегда. Цифры можно выстраивать, ну, например, по таким документам, как письма королевских прощений, прощения дуэлянтов. Надо сказать, что это была хорошая статья пополнения казны. Чем больше дуэли, тем больше денег потом приходится заплатить, чтобы уйти от закона, от наказания. Вот. И какие-то данные из Парижской судебной палаты, Парижского парламента. Ну, разные цифры есть, например, по правлению короля Генриха IV. Историки называют цифру от 8 до 12-16 тысяч дворян убитых на протяжении периода менее 20 лет. Угу. Если учесть, что общая, ну, боеспособная часть дворянства, молодые дворяне, которые способны носить оружие, угу. воевать в войсках, ну, вообще дворянство в это время составляет, ну, 4-10% в зависимости от разных европейских стран, процентов населения, да, угу. то вот представьте, что, ну, 24-26 миллионов населения Франции, от этого примерно там 8%, допустим, французское дворянство, и сколько вот от этого людей, которые просто, ну, в состоянии служить в качестве офицеров, в качестве солдат армии дворянского происхождения, это немного. Угу. И для такого количества потеря 10-12 тысяч убитых на поединках, это грандиозная цифра.
Угу. Это, мы считали, 10% мобилизационного ресурса вообще,
да,
всего.
Да,
всего.
Да. Это очень серьезная цифра, и нужно, конечно, понимать, что такому росту дуэли в первую очередь способствует сама политическая обстановка в стране. Непрекращающаяся внутренняя гражданская война с религиозным подтекстом. Uh-huh. Это то, что принято называть религиозными войнами во Франции, во многом это была именно гражданская война, не только носившая религиозный, но и гражданский характер. Uh-huh. Это эпоха, когда люди вообще отвыкли от того, что законом можно чего-либо добиться.
Угу.
Во-первых, это время, когда все общество проникнуто насквозь клиентельными связями,
угу.
когда военные связаны через родственников с судейскими, судейские связаны с королевским двором и так далее. И добиться для нужного тебе человека либо помилования, либо того, что просто дело было спущено на тормозах, достаточно легко. И это касалось очень многих преступлений. Угу. Начиная от того, что у кого-то разграбили поместье во время вооруженных действий, заканчивая тем, что у кого-то там убили жену,
угу.
вот, и найти правосудие никак было невозможно. Оставались, ну, другие доступные методы сведения счетов. Это либо нападение на улице или на дороге из засады,
угу.
что считалось малоблагородным, или это найм убийцы, в том числе это мог быть и наемник-бритер хорошего качества, фехтовальщик, или намного дешевле и проще все сделать самому.
Угу.
То есть стараться вызвать на поединок и добиться сатисфакции со шпагой в руке.
Вот мы поговорили про судебную уже систему, начали, упомянули, точнее, ее. А, вроде бы как считается, что дуэль вот эта вот 16 века, она корнями восходит к судебному поединку средневековому. Ну вот вкратце, в чем там разница?
Ну, разница существенная. Вообще, если говорить о средневековых традициях, то можно сказать, что у дуэли одновременно несколько корней. Это и судебный поединок, это и практика рыцарских турниров, это и практика военного единоборства, когда во время войны, ну, несколько пар рыцарей встречались, договорившись заранее о том, как они будут сражаться, в каком количестве, каким оружием. Иногда это устраивалось во время перемирий, иногда еще во время продолжавшихся военных действий. Но в первую очередь, да, действительно, это практика Божьего суда, одна из разновидностей средневековых ордалий, испытаний. Угу. Вы знаете, наверное, да, попытку утопить ведьму,
да.
когда в руки брали раскаленное железо.
Угу.
Вот, вот одно из таких испытаний – это испытание поединком. Считалось, что вот как Бог даровал победу Давиду в битве угу. с Голиафом, точно так же Бог может встать на сторону правого и дать ему победу в бою с более сильным противником.
Угу.
Но если в средние века Божий суд – это официально обставленная церемония, легальная, угу. которая проводится с разрешения суда или с разрешения короля по определенной процедуре,
угу.
и далее в отношении проигравшего должны следовать определенные санкции, то есть он оказывается виновным в преступлении.
Угу.
Его нужно наказывать в соответствии с тяжестью его преступления. То дуэль, во-первых, это совершенно нелегально, это угу. полностью уходит от какого-либо правосудия. И основной вопрос дуэли – это не правоты, справедливости действий какой-то стороны, его поступках или слов, а вопрос клеветы.
Угу.
Здесь оскорбляется честь иным образом, чем это происходило в Средние века, тем более, что вообще оскорбление чести в Средние века вообще самим предметом судебного поединка быть не могло.
Угу.
Судебный поединок мог назначаться по обвинению в измене королю, да, по обвинению в убийстве, в изнасиловании, то есть тягчайшие преступления, за которые можно было наказывать только смертью.
Угу.
Большинство дуэльных случаев вообще просто-напросто под саму процедуру, по обстоятельствам дела попасть не могли. Там легчайшие недоразумение, которое, в принципе, нормальные люди в современную эпоху улаживают словами. Ну, кто-то кого-то толкнул, например, во время игры в мяч.
Угу.
Прекрасный повод для дуэли.
Угу.
Вот. Но сейчас это уже как-то таким образом не рассматривается. И самое главное, то, что вот я говорил, то, что происходит в XVI веке, это падение авторитета королевской власти. Если до 50-х годов XVI века во Франции еще проводятся судебные поединки, как знаменитый поединок Шатаньере и Жарнака в 1547 году, то во второй половине XVI века дворянство уже вполне сознательно избегает обращения к легальной процедуре, обращения к королю, потому что уже никто не верит в беспристрастность короля,
угу.
в его способность стать третейским арбитром и здраво рассудить стороны конфликтующие.
То есть просто падает авторитет короля, поэтому да. приходится решать
самому. Ну, это одна из многих причин, но в том числе отказ от легальной процедуры. Ведь очень долго, например, даже по ордонансу 1550 года Генриха II поединки, по сути, были легальными в войсках.
Угу.
То есть там главное было заставить солдат, чтобы они ни в коем случае не призывали к себе на помощь своих собратьев по оружию,
угу.
в первую очередь землячество, когда немцы звали на помощь немцев, французов, угу. французов, и начиналась большая свалка. И чтобы не использовались боевое оружие. То есть угу. это уже нарушение дисциплины, падение боеспособности частей, никому это не нужно. Хотите уладить свои разногласия оружием, наемники, ну, пожалуйста, валяйте, убивайте друг друга, но не вмешивайте в это других.
Угу.
И нам спокойнее, и в войсках будет лучше. А маршал де Брюсак ввел, например, такую меру в своих войсках в Пьемонте. Он разрешил поединки между солдатами и вообще ну, военными, звания лейтенант, капитан, только при условии, если поединок проходит на узком мосту угу. через бурную реку.
Угу.
То есть в любом случае тот, кто проиграл, тот, кто будет ранен, у него очень большой шанс просто-напросто свалиться в поток и уже оттуда не выплыть. Конечно, горячие головы это остужало. Далеко не каждый был согласен решиться на такой поединок.
То есть он, наоборот, делал еще более серьезный, обострял
да,
ситуацию.
Да, он обострял ситуацию, и тогда желающих становилось меньше, потому что это был уже реальный риск, и если повод для поединка несущественный, не каждый рискнет на такое действие. А нарушителей вешал.
А я так понимаю, что вот для меня фраза, которая объяснила еще причину возникновения дуэли и вот выпадение, скажем так, из юридического поля, сейчас, может быть, недословно процитирую, но там кто-то из дворян сказал, что мое тело принадлежит королю, моя душа Господу, а моя честь только мне, и даже, ну, и даже король не может на нее влиять.
Это уже немножко другая сторона конфликта. В принципе, это, можно сказать, девиз дворянства. Это потом, если не ошибаюсь, было у Цветаевой. Богу душа, жизнь царя, сердце жени, честь только мне.
Угу.
На самом деле эти слова произнес как раз Гишабо де Жарнак, обращаясь к королю перед поединком, что вы можете отнять у меня все почести, можете лишить меня земель и титулов, но моей чести вы у меня отнять не можете.
И это
она
говорит о том, что
только мне.
Да, и только я разбираюсь, да, там со своим обидчиком.
Это последствия очень крупного кризиса и европейского и французского дворянства в XVI веке.
Угу.
Что происходит уже в XV веке? Дворянство рассыпается.
Угу.
То есть номинально это остается одно сословие. Сословие воюющих, на самом деле оно состоит из разрозненных страт, которые слишком далеки друг от друга. Между провинциальным дворянином, который может жить немногим лучше и немногим богаче зажиточного крестьянина, и грантом, который живет при королевском дворе, у которого огромные владения латифунди, огромные доходы, между ними пропасть.
Угу.
И этого скрыть уже было невозможно. При этом одновременно растет королевский аппарат, возникает различное, большое количество различных должностей, финансовых, судебных, должности высокого ранга аннаблировали, то есть они давали право на дворянство.
Угу.
Да, то есть появляется большое количество новых дворян,
угу.
которые связаны только с тем, что они происходят от королевской бюрократии.
Угу.
И одновременно с этим благородные земли, которые тоже и раньше были одним из признаков статуса дворянина, давали право на дворянство, это владение благородным фьефом, благородными землями.
Угу.
А эти земли тоже начинают переходить в руки разбогатевших купцов, разбогатевших крестьян, городских патрициев. И опять-таки, кто владеет вефом, тот становится дворянином.
Соответственно, настоящие дворяне хотели как-то отгородиться,
да, возникает вопрос, а вообще, что такое быть дворянином? Что это значит, и есть ли какие-то качества дворянские, которые делают дворянина дворянином? Потому что получается так, если честь дворянина происходит только от того, что он владеет фьефом или владеет аннаблирующей должностью, то, соответственно, если покупается фьеф, если покупается должность, значит, можно купить и честь. Как только я купил фьеф, я стал благородным человеком, обладающим честью. Продал должность, снова их потерял. Ну, это же не может такого быть. Нужно какое-то идеологическое обоснование вообще, зачем мне носить на боку шпагу, зачем мне служить королю, какое место я занимаю в обществе. Возникает большое количество различных трактатов о дворянстве, и в это время происходит определенная борьба идей. Если люди, которые связаны с своим происхождением, с мантией, с учебой предварительно в университете, получением должности, повышением, продвижением по королевской службе, для них их дворянство проистекает из высокого ранга, из той частицы авторитета, которой их власть наделяет король. Для них исток всего – это королевская власть, это публичная должность. Для других, помимо того, что они по роду, своему по происхождению дворяне, их еще интересует, вот какие личные качества человека делают дворянина дворянином. Всегда считалось, что это военная доблесть, что дворянин в первую очередь это воюющий, тот, кто защищает королевство, тот, кто защищает короля, и его непременное качество, которым он должен обладать, это доблесть, военная доблесть, храбрость на поле сражения, умение себя вести в чрезвычайных обстоятельствах. Некоторые даже пользовались термином «евгеника» по отношению к дворянам, что вот как выводятся породы благородных коней или благородных собак, так выводится и порода дворянина. То есть это изначально добрые корни, длительность рода, который был отмечен заслугами, и это постоянно еще усиливается определенным дворянским воспитанием, когда в него закладывается и представление о чести, и представление о правильном образе жизни дворянина. И все это усиливается, усиливается с каждым поколением. И тут получается, что помимо войны, что тогда еще способно доказать доблесть дворянина, его готовность поставить честь выше собственной жизни? Это поединок. Поэтому дуэли становятся, ну, своего рода крайностью, крайним проявлением вот этой идеологии чести. Проявить свою честь, доказать свою честь в первую очередь обществу, что ты истинный дворянин, ты способен свою честь поставить выше своей жизни или рискнуть жизнью ради своей чести.
Но при этом, насколько я понимаю, процесс-то проходил достаточно постепенно, и все эти дуэльные кодексы складывались и медленно, и они были противоречивы, моды разные возникали. И поначалу дуэль выглядела, в общем, как обычный поединок, да, кто-то там с тем оружием же, которым действовал на войне, да, кто-то в доспехах, кто-то нет, кто-то там мог с алебардой выйти против лонгсворда. Там, и, ну, то есть была такая мешанина.
Бумажных кодексов, написанных просвещенными людьми, которые считали себя знатоками, их было достаточно много. С реальностью они могли соотноситься, потому что могли ссылаться на авторитет такого-то автора, а могли совершенно с этим не соотноситься, поскольку далеко не каждый дворянин считал вообще нужным уметь читать и писать, соответственно, читать всю эту литературу. Хранителями дуэльных традиций это были военные, в частях которых эта традиция передавалась от старослужащих, тем, кто пришел новичкам, и королевский двор, где были записные дуэлянты рафинированные, которые до тонкости знали все, как это принято именно здесь, при конкретном дворе, в конкретный период времени. Дальше мода может поменяться.
Да.
Но если говорить об истоках всего этого, то нам нужно будет из Франции на время переехать в Италию, где обстановка примерно такая же, как во Франции во время религиозных войн, только из-за войн внешних. В это время Италия – это перекресток для армий противоборствующих сторон. Это время итальянских войн. Первая половина XVI века противоборствует между собой империя Габсбургов, куда входит и Испания, и противоборствует с Францией в первую очередь. не считая тех итальянских государей, которые стояли на стороне французов, итальянских государей, которые стояли на стороне империи. Проходной двор для различных типов наемников, для солдат, которые, опять-таки, привыкли за годы войны все решать только при помощи оружия. Угу. Нужно хоть как-то нормализовать методы сведения между ними счетов. Параллельно с этим происходит в Италии то же самое, что во Франции, только еще сильнее, только еще раньше, а именно городской патрициат, который угу. разбогател, который сам владеет землями, хочет во всем быть равным дворянству. Угу. И для них вопросы чести еще более актуальны, чем для старого родовитого дворянства. Во-первых, они недавние, угу. неофиты, которым нужно доказать, что они правовернее Папы Римского. Угу. Во-вторых, для купцов, для ремесленников вопрос репутации – это всегда вопрос денег. Угу. Потому что чем больше репутация у купца, чем больше он пользуется доброй славой, тем больше ему можно верить в кредит, тем больше ему можно давать свои деньги, вкладывать в его предприятие. И там это не пустой звук. Там озабоченность своей репутацией доходит вот до той самой точки. Ведь вопрос чести во Франции тогда называли «point d'honneur», то есть «точка чести» буквально. Угу. И обостренное отношение к любым обидам. Решалось, ну, поскольку, опять-таки, что такое патрицианские роды городские, все, опять-таки, пронизано теми же самыми клиентельными связями, одно из звеньев этих клиентел – это, извините, банды наемных убийц, угу. которые состоят на службе, которые подвязаются на должностях бравида, угу. которые могут быть слугами, лакеями, или им дается лавочка, чтобы они могли себя прокормить, пока нет заказов. А когда нужно, они созываются и делают свое дело. Это время роста, в первую очередь, заказных убийств. Когда угу. противник, ну вот если вспомните Шекспира, Монтеки, Капулетти, да. Вот это как раз стандартная ситуация для Италии того времени.
Причем там банды именно такие, которые постоянно вступают в резню.
В доспехах, с применением всех возможных угу. видов оружия. И, конечно, с этой точки зрения дуэль это была очень большой прогресс. Угу. То есть двое выезжают куда-нибудь за город, и в кустарнике решают свои противоречия, уезжает только один.
Поединок в кустарнике,
поединок без свидетелей. Поединок без свидетелей. Ага. То есть только два человека, которые один потом вынужден скрываться от правосудия, второй остается навсегда. Но здесь, в принципе, если считается, что соблюдены все законы чести, нет необходимости вмешиваться сторонникам одного другого. Хотя на практике все равно это нарушалось. Преследовали победителя и пытались его потом убить, и угу. часто убивали совсем неблагородным путем. Но, тем не менее, это было хоть какое-то сокращение насилия. Угу. А французы очень быстро восприняли эту итальянскую традицию. Она упала на благодатную почву. В первую очередь, это была французская армия, сражавшаяся в Пьемонте, вот то, что я говорил о маршале Брисаке, введенных угу. им мерах для уменьшения числа поединков. Ну, а затем эти бравые вояки вернулись во Францию.
Угу. И привезли моду.
Привезли моду. Мало того, среди придворных тоже была мода ездить в войска, угу. проводить время за старинным дворянским занятием, занятием войной. Угу. При этом они активно знакомились с культурой Италии. Это не только утонченная итальянская кухня, вина, которые в то время были угу. лучше французских. Это не только искусство в эпохе Возрождения, но это и фехтовальный зал, это искусство фехтования, угу. которое, опять-таки, в этот момент наиболее сильным было в Италии. И, вернувшись оттуда, им, конечно же, хотелось свои навыки показать. Угу. И, мало того, опять-таки, соперничество между придворными и военными опытными. Ну, какой-то мальчишка 18-летний, угу. Который прозанимался 2 года в фехтовальном зале. Угу. Появляется при дворе, где опытные капитаны, прошедшие сквозь огонь, пули, все что угодно во время войны, у них слава, у них реноме, у них к ним внимание дам. Ну, как можно себя поставить на одну доску с такими опытными людьми? Угу. Ну, естественно, попытаться вызвать его на поединок и показать, что вообще-то шпагой-то я владею лучше, чем он. Угу. У военных своя специфика. Там единоборство на поле боя – это не единоборство, это рукопашный бой, где одновременно борешься против нескольких противников, угу. где самое разное оружие, и там соответствующие приемы и другие типы оружия.
А там еще доспехи, которые заставляют по-другому фехтовать.
Ну вот есть статистика по двум ротам на 50-е годы 16 века, рота Монлюка и рота Брисака. данные смотров, где солдаты предъявляли свои ранения, поскольку за ранения полагались денежные компенсации. Угу. 34% солдат не имели никаких ранений, угу. и по разным ротам по-разному, 54-57% имели ранения, из них значительная часть, опять-таки около 50%, имели в том числе и раны, нанесенные холодным оружием. Но эти ранения приходились на конечности, угу. приходились в область лица, голову, то есть те части, которые не были закрыты доспехом. Угу. Очень небольшой процент был ранений в грудь и ранений в живот. Угу. Если это сравнить со статистикой по телам убитых дуэлянтов, которые есть в делах тюрьмы Шатле, куда свозились для осмотра тела, найденные на улицах Парижа, для медицинского освидетельствования причин смерти, то там уже статистика совершенно другая.
Все наоборот.
70% – это поражение, в первую очередь, в грудь.
Хорошо.
Грудь, бок, живот, лицо.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждаем эпоху расцвета дуэлей во Франции и Италии. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Василий Рудольфович Новоселов. Мы говорим про эволюцию дуэли, скажем так, как она появилась вот в том виде, в таком, в классическом, и как она эволюционировала. Мы закончили на том, что французские солдаты из Италии притащили моду на вот эти вот дуэльные разборки, и в том числе, насколько я понимаю, притащили моду на конкретную, как бы, тип этот, то, что называлось «поединок диких зверей». Вот что это такое и как к этому относиться вообще? Как это выглядело? Почему он так называется?
«Поединок на манер диких зверей». Опять-таки, если говорить о той эпохе, даже когда поединок был разрешен, вот как это было в армии Брисака. Ну, об оружии договаривались, естественно, тот, кто был вызван, имел право на выбор оружия. Чаще всего это было то оружие, которым мы сражались, которое было им привычно. То есть это могли быть и мечи, это быть могли колющие мечи, стоки. Это часто были предметы защитного вооружения, начиная от латы, кольчуг до шлемов. Использовались и щиты. То у итальянцев в моду вошли бои совершенно другие. Только шпаги и кинжалы, угу. кинжал для парирования или плащ для парирования и шпага в другой руке. Притом, ну, шпага, опять-таки, пока условно, потому что это уже могут быть самые разные типы шпаги. И никакого защитного вооружения.
Угу.
То есть шансы получить ранение, шансы погибнуть, они возрастают намного. Защитного вооружения нет.
Угу.
Мало того, меняется само оружие. Ну, уже в 15 веке появляются другие типы меча, это и широкое распространение двуручных мечей, это и широкое распространение таких пехотных мечей, как кацбальгер, оружие немецких ланскнехтов, пехотинцев, очень удобное для рукопашного боя на короткой дистанции в толпе.
Угу.
Небольшая длина клинка и при этом развитая S-образная гарда, которая дает возможность хорошо защитить руку. В Италии в это время, опять-таки, Ренессанс, идет развитие научного знания, и фехтование тоже ставится на научную основу.
Угу.
Соединяются между собой знания мастеров об анатомии, угу. о геометрии, о физике, потому что, по сути, все фехтование – это рычаги, это использование рычагов, использование векторов силы. Уже начинают они выстраивать математические схемы, как лучше строить бой. Ну, в частности, то, что кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая, да?
Угу.
Извините, лучше всего получается, что действительно использовать именно укол.
Угу.
Где минимальная амплитуда движения, замах, сам минимально открываешься при ударе,
угу.
а при этом можешь быстро нанести точный удар,
угу.
точный укол. А все это было взято на вооружение итальянскими мастерами, испанскими мастерами фехтования. Немцы очень долго держались за старую школу рубящих ударов. И, соответственно, длину клинок оружия тоже начинает меняться, становится uh-huh. более тонким, более легким,
uh-huh.
развивается гарда для того, чтобы можно было защитить пальцы, которые выносятся за крестовину для uh-huh. управления, в первую очередь, указательный палец на правой руке. оружие становится легче, и, в принципе, уже доспехи пробивать не требуется. Угу. То есть это все больше и больше идет развитие оружия в сторону, ну, появления специального оружия, поединка, которым и становится то, что испанцы называли «эспада де ропера», гардеробная шпага, а именно то, что мы лучше знаем как рапира. Оружие уже с очень длинным клинком, длина которого может достигать 1,20–1,30 м, с выраженной колющей функцией, с развитой гардой, иногда это просто-напросто, как у испанцев, рапира таза, это прямо целая чаша, такой кубок, который закрывает кисть руки от ударов противника. Вот это уже оружие поединка, которое мало пригодно для войны, но для быстрого маневренного боя один на один, для точного поражения противника, это, можно сказать, идеальное оружие убийства.
А получается, в XVI веке как раз разделилось, да, уже вот это вооружение? То есть на войне продолжали использовать какие-то тяжелые клинки, которые должны были пробивать доспехи? Там?
И продолжали, и будут продолжать еще в XVIII веке, и будут и тяжелые палаши кавалерийские, и тяжелые шпаги. В пехоте подобное оружие становится все менее применимым. Постепенно шпага вообще перерастает в тесак, первая функция которого — рубка фашинника, а не использование на поле боя. Вот. Но, тем не менее, да, шпага – это общий символ военного и дворянского состояния человека. Военные считались максимально близкие к дворянам. Сами дворяне считали, что военная служба – это самый благородный способ анаблирования, когда человек получает дворянство за свои военные подвиги. И вообще само дворянство в этот момент тоже адаптируется к изменениям методов ведения войны. То, что все больше и больше преобладает пехота, все больше и больше преобладают контингенты наемных солдат, у которых свои собственные традиции, отличающиеся от дворянских традиций конного боя, в тяжелом защитном вооружении, с копьем в руке. Постепенно они перенимают именно вот эту солдатскую моду, в том числе и на поединке.
И, собственно, если раньше благородным был только бой конный, с копьями, там, ну, или с мечами.
И во время войны, столетней войны во Франции, тоже были исключения, когда пытались на античный манер сражаться с спешившимися. При дворе короля Максимилиана I, императора Максимилиана I, тоже получили большое распространение пешие поединки, но и там уже это была оглядка, в первую очередь, на швейцарцев, на то оружие, которым были вооружены швейцарцы, и, опять-таки, это попытка создать, ну, собственную адекватную пехоту, речь идет о немецких ланскнехтах.
А так вот, а вот этот поединок на манер диких зверей, он же так называется не только потому, что, ну, там, они без доспехов, а это еще и определенные, я так понимаю, поведение и определенные цели. То есть там
цель убить.
Бились насмерть.
Это причем фактически не важно, какой всегда ценой. Поединок насмерть, в том-то и дело. И, собственно говоря, вот этот отказ от защитного вооружения, он обозначал это стремление к окончательному решению спора.
Причем, насколько я понимаю, вопреки там, ну, каким-то моим, во всяком случае, таким идеалистическим представлениям, в этом поединке разрешались любые приемы, да. И,
а, собственно говоря, вот это уже идет с судебного поединка. Дело в том, что считалось, что на поле боя судебного поединка любой, нет случайности, все управляется свыше. И любая возможность, которая дается бойцу, это возможность, дарованная судьбой, дарованная свыше, дарованная Богом, называйте это как хотите. Если противник сломал свое оружие, этим надо пользоваться. Если противник упал, этим надо пользоваться. Если противник ранен, этим тоже надо пользоваться. Любое действие на поле боя, от приема борьбы, засыпания даже в глаза противника песка, да, хватать его за волосы, рвать рот, все это, в принципе, считалось вполне допустимым. Ну, вот такой лакмусовой бумажкой стал как раз поединок 1547 года в Париже между Гишабо де Жарнаком и сеньором де Ля Шетеньере. А Жарнак был зятем госпожи де Стамп, это была любовница короля Франциска I. А Ля Шетеньере был сторонником, одним из фаворитов тогда еще дофина Генриха II, у которого были очень плохие отношения с любовницей своего отца. Вот, был дофином распущен еще при жизни короля Франциска I слух об инцесте между госпожой де Стамп и Жарнаком. Жарнак обвинил человека, распускающего эти слухи, во лжи. Но поскольку не мог же на себя дофин взять ответственность за то, что он распространяет такие слухи, это на себя взял его друг Ла Шетеньере. При жизни Франциска I поединок между ними был под запретом, но не прошло, если не ошибаюсь, и 3 недель после смерти короля Франциска, как король прислал своего личного Герольда Гиен для того, чтобы вызвать Жарнака на поединок. Але Шатенеры был прекрасным фехтовальщиком, опытным бойцом, в успехе его ни у кого сомнений не было. Но поединок принял совершенно другой оборот. Если Ле Шатенере перед поединком развлекался, вел обычный образ жизни для себя, мало того, в день поединка были уже заготовлены рядом с аресталищем столы, уставленные с яствами, чтобы потом вместе с королем и друзьями отпраздновать победу. А Жарнак это тратил время на то, что занимался усиленно фехтованием с опытным учителем фехтования итальянцем Кеза. Он посещал церковь, демонстрируя свою набожность. И во время поединка, а во время поединка они должны были сражаться в защитном вооружении, в полудоспех. То есть то, что защищает от бедра до колена ноги, кераса на груди, горжет, защита рук, при этом даже с латными рукавниками, которые защищают предплечье. И латные перчатки, щиты и мечи, и 2 кинжала. То есть, в принципе, вполне рыцарское вооружение,
это соответствующее еще
судебному. Да. Нет, это уже в Италии все уже дерутся совершенно другим образом.
А во
это, как раз, это как раз попытка воспроизвести судебный поединок. Здесь в том-то и дело, что король жаждал не просто наказать Жарнака, он пытался таким образом немножко отомстить своему умершему отцу, его любовнице, и показать, что начинается новое правление, оно освящено вот победой, дарованной свыше.
Но не случилось.
Получилось все по-другому. Жарнак как раз нанес такой подлый, считавшийся подлым удар в рыцарской этике, это удар по колену. Подсек ногу противника, и дальше это уже была трагедия, поскольку король отказывался остановить поединок, Шатенере постоянно пытался встать, Жарнак не хотел его добивать, он обращался к королю с просьбой, чтобы он прекратил это никому не нужное зрелище. Вот, в итоге Шатенере просто-напросто не выдержал позора и сорвал себя в шатре повязки сраной, истек кровью, не хотел после такого поражения жить. Вот, но, в принципе, с точки зрения итальянских фехтовальщиков, ничего подлого в этом приеме не было. Как я говорил, на войне в первую очередь использовали те площади для поражения, которые были открыты доспехом, да. Это руки, ноги, лицо, голова, то, куда можно было попасть. Во-вторых, даже в средние века фехтование, например, в XIII веке в Париже было 7 учителей фехтования, да, в то время фехтовальщиков называли кужары, подрубающие колени. Это была вполне распространенная практика, потому что легко вооруженный по сравнению с рыцарем воин-наемник, рыцарю в полном вооружении мог противопоставить только свою ловкость и подвижность, и, соответственно, использовать любую возможность для поражения тяжело вооруженного противника.
А вы говорили о том, что в этом поединке один из противников отказался добивать поверженного, раненого.
Да.
Но тоже я читал у вас в книге о том, что это поведение, в общем, в принципе-то осуждалось. И что человек, который не добил своего противника, он, как бы излишнее бахвальство, что ли, проявил, там, не осуществил то, что ему даровал Бог.
По-разному это было. Да, действительно, были случаи, когда мнение общества оборачивалось против того, кто вел себя, по мнению всех, излишне куртуазно. Ну, зачем, например, человеку позволять второй раз поднять шпагу, да? Или ударить его в лоб, когда у человека течет кровь, закрывает ему возможность что-либо видеть, потому что стекает кровь на глаза, и он останавливает поединок, чтобы тот мог себе перевязать голову. Ну, зачем это нужно? Это искушать судьбу, искушать фортуну. Вот. И иногда-то, ведь не случайно, тогда сравнивали дуэльное поветрие с религией, антирелигией или атеизмом. Потому что, конечно, в голове у людей того времени была своего рода каша из представлений религиозного характера христианских, из представлений об античных богах, из массы суеверий, которые возникали в военной среде. И там было распространено и ношение амулетов, и различных заговоров, то, что считалось, может, уберечь от пули. Вот как говорят, в окопах неверующих нет. Вот действительно, тогда вера вот в сверхъестественные силы различного характера у военных была очень велика.
А, хорошо, а вот в целом-то общество как к этому относилось? Ну, то есть это считалось нормальным?
Смотря какое общество. Можно говорить о сообществе самих дуэлянтов, ну, где были понятно. Одни представления об одном. Можно говорить о королевских властях, которые, ну, как могли, боролись с дуэлями.
А короли, насколько я понимаю, пытались...
Короли пытались это всячески остановить. Угу. Потому что, ну, в первую очередь, что такое дуэль? Это ведь не только убийство, но с точки зрения закона того времени, это преступление против величества. Угу. Ведь чем отличается дуэль от всего остального, что тогда происходило? Часто ведь бывало как? Ну, давайте вот возьмем хорошо то, что происходит в романе Дюма, в самом начале романа «Три мушкетера». Да? Угу. Три встречи Д'Артаньяна с тремя мушкетерами. Да. Каждый раз следует вызов и ответ. Они договариваются между собой, где они встретятся, как они встретятся, что у них будет с собой за оружие. Угу. Соответственно, это и есть вызов на дуэль. Угу. Обе стороны могли отказаться, обе согласились. Угу. Это их узурпация правосудия. Они выясняют какой-то вопрос, не прибегая к суду, да, угу. а устанавливая свои собственные способы, как они урегулируют этот вопрос, подменяя угу. собой правосудие. Угу. Они выявляются к монастырю, дальше там появляются гвардейцы, и вот здесь уже никакой возможности избежать поединка нет. Здесь нет дуэли, они не договаривались там встретиться с гвардейцами и вступить угу. в бой. Это уже стычка, угу. или то, как это называли тогда, рикс. Это случайная стычка, когда одну сторону принуждают взяться за оружие своим угу. нападением. Вот этот сначала отличалось от дуэли, наказывалось менее строго, угу. потому что человека вынуждают взяться за оружие. Вот таких нападений тоже было очень-очень много. Часто вообще отличить дуэль от вот такого внезапного нападения невозможно. Только в том случае, когда известно, что действительно был картель, то есть вызов. Угу. Кого-то вызывали либо в письменном, либо в устном виде. Вот. Но очень часто грань была очень-очень тонкая, и общество, опять-таки, ну, к таким внезапным нападениям относилось более благосклонно, человек был вынужден защищаться, угу. а вот в дуэли была яркая позиция против них со стороны церкви, угу. Была позиция полного неприятия дуэлей со стороны судейских, хотя бывало ли случай, вот один из судей, например, в Лангедоке, когда увидел на улице поединок двух дворян, он вылетел сам на улицу, растолкал толпу, освободите место, дайте господам дворянам совершить то, что им положено. Угу. И это сделал судья по уголовным преступлениям. Угу. То есть общество одновременно и было заражено вот этим дуэльным поветрием как чем-то благородным угу. отношение, и одновременно осознавало всю опасность этого, весь ужас угу. этого. В одних случаях дуэль приветствовалась, в других нет. Очень многое зависело от того, кто, как, почему и зачем.
Угу. А вот вы упомянули картели и какие-то другие элементы ритуала дуэльного. Вообще, насколько он соблюдался и в чем он состоял? Это же не просто драка, да, на
улице? Редко соблюдался, нарушений всегда было масса. Ну, в принципе, как это было у итальянцев принято. Обязательное вывешивание официального письменного картеля, угу. публичное, для того, чтобы могли ознакомиться все с причинами поединка.
Где-то в общественном месте?
Да, да, да. И далее уже следовала договоренность об оружии. Тот, кого вызывали, имел право выбора оружия. Тот, кто вызывал, имел право выбора места и времени угу. встречи. Иногда бывало так, что тот, кого вызывали, имел право выбора оружия и времени, а тот, кто вызывал, имел возможность выбора только места. Ну, это все не случайно. Угу. Все это, извините, то есть правила, писанные кровью, потому угу. что были случаи, когда человек является на место поединка обусловлено, его там вместо противника ждет засада из убийц. Угу. И он получает 12 ударов шпаг и с трудом выживает, а то не выживает совсем. Угу. Да, бывает такое, что человек, вызывая на поединок, рассчитывает на то, что он конкретным видом оружия владеет лучше, чем его угу. противник, или владеет школой фехтования определенной лучше, чем его противник. Поэтому обязательно выбор оружия должен быть за тем, кого вызывают, чтобы угу. тот, кто вызывает, не мог рассчитывать на это превосходство. Угу. А его можно было получить. Ну, например, когда стали меняться школы фехтования, фехтование двумя руками, кинжал, для парирования и шпага для атаки, на фехтование одной шпагой, угу. без парирования кинжалом. Угу. Соответственно, тот, кто владел этой техникой, он получал преимущество.
Да.
А тот, кто привык парировать кинжалом, отражать удары кинжалом, для того это составляло очень большую сложность. Он угу. фактически оставался беззащитным. Вот так, например, фехтовал Бюсси, нам известно. Он был сторонник фехтования одной шпагой.
Угу. А почему, кстати, изменилось-то это? Вроде бы дага, шпага, это удобно.
Да, только вы стоите при этом корпусом противнику развернуто.
А, вот в чем дело.
Когда вы становитесь в боковую стойку, у вас сразу площадь поражения уменьшается, сокращается. Мало того, очень много выгод, опять-таки, можно получить из контакта оружия. Полежковое фехтование, которое советовали избегать контакта оружия. Ну, вот то, что можно, например, у японских самураев, вот явно увидеть в их поединках, да, когда они размахивают клинками, уходя различными приемами с линии атаки своим корпусом, да, но не давая удариться клинку о клинок. Ну, для меча катаны вообще любое столкновение клинков, заточенных лезвий, это повреждение. Это серьезные повреждения, которых лучше избегать. Вот точно так же старались избегать контакта и в Европе. Но одновременно стали замечать, какие возможности дает контакт клинков, когда возможно просто воспользоваться клинком противника для того, чтобы лучше направить свой собственный удар. И, опять-таки, тот, кто владел этой техникой, он мог себе позволить ее использовать. Тот, кто ее не знал, приходилось хуже. У всех был разный доступ, опять-таки, к возможности обучаться фехтованию. Для провинциального дворянина, ну, в лучшем случае, он получит несколько уроков от того, кто хорошо попрактиковался на войне. Например, от какого-нибудь солдата, который обучает каким-то приемам эмпирическим, ну, на рынке, например.
Но это другое фехтование.
Другое дело, это когда профессиональный фехтовальщик, имеющий зал в Италии, вызванный, например, ко двору для того, чтобы преподавать итальянцы, учителя фехтования были у королей, у Генриха III, у Генриха II, и у Генриха IV. Это были и Кавалькаба из Болоньи, знаменитый мэтр фехтования королевский. При дворе было несколько очень известных итальянских фехтовальщиков, которые преподавали приемы, строя, опять-таки, занятия по индивидуальной схеме. Была традиция, что никогда не имел права учитель фехтования рассказывать кому бы то ни было, каким именно приемом, какой именно школе он обучил своего ученика.
Да, даже так?
Да. То есть это... Ну, своего рода профессиональная этика.
Ага.
А, да, были случаи, сам Братон, например, об этом пишет, как он пытался на всякий случай узнать у тех учителей, с которыми занимался, те приемы, которыми владели те или иные дворяне, ну, мало ли, как жизнь сведет в поединке.
А еще я, по-моему, в статье это уже читал у вас, что там был совершенно смешной какой-то момент. Идет тенденция, но поскольку все сражаются без доспехов, к облегчению оружия оно становится все тоньше, изящнее, и за счет этого шрамы тоже такие вполне себе изящные. А раньше-то шпаги были тяжелые, широкие, и шрамы получались такие уродливые. И даже противники дуэлей советовали разрешать драться, но только вот старыми тяжелыми шпагами, чтобы уродовали они друг друга. Ну, речь
по сути, о мечах. Действительно, были люди, типа Лабердьера, которые предлагали вот вернуться, если уж разрешать поединки, или маршал Таван об этом писал. Пусть сражаются мечами, от которых получают тяжелые раны, неприятные, некрасивые формы шрама, которые калечат часто человека, и такие шрамы совершенно не украшают мужское тело. Желающих станет намного меньше, потому что выжить, но остаться обезображенным с отсеченной рукой и ногой, но мало у кого будет желание. А вот колющий клинок, он меньше калечит, но чаще убивает.
А, и статистика смертности увеличивается,
Статистика смертности, соответственно, увеличивается.
Угу.
Как раз считалось, что если вот будет фехтование только рубящими мечами, то убитых будет меньше. На самом деле это большие заблуждения. Есть статистика уже 19 века, оставила своего рода, ну, трактат об исследовании тела дуэлянтов, убитых один из французских медиков наполеоновской армии. Если не ошибаюсь, там всего порядка 65 поединков, где он имел дела либо с телами убитых, либо с ранеными. Шпага была наименее. Шпага на это время была наименее смертельным оружием, но уже по другой причине. Во-первых, желания убивать уже особо нет, другая эпоха, стремлений нет. Во-вторых, это уже другой вид оружия, это уже не рапира, это так называемая малая шпага, small sword, где дается возможность очень тонкого управления, где, в принципе, есть желание только обозначить ранение противника, ну, поединок до первой крови, всегда это можно сделать. Там смертность достигала, если не ошибаюсь, 34%.
Это немного.
Самая большая смертность, 64%, давал поединок на пистолетах, по его статистике. Ага. Вот здесь шансов было выжить намного меньше, потому что, ну, как ни прицеливайся, точно с оружием того времени сказать, куда попадет твоя пуля, было невозможно.
А калибр был такой, что если уж попал,
да,
то попал?
Да, да. Так мало того, там было, правда, у него, по-моему, только 3 случая поединки. Ну, опять-таки, это среда военных, наполеоновской армии. Было 3 поединка на ружьях с примкнутыми штыками.
Вот даже так.
Да, ну тоже смертельные исходы.
А вот смотрите, мы говорим о том, что в середине 17 века, у нас одна минута осталась буквально, можем мы описать кратко, почему все это не то что закончилось, а хотя бы пошло на спад и стало не настолько модным, что ли?
Ну смотрите, мы видим во Франции два периода обострения поединков. Первый – это религиозные войны и войны лиги. Второй – это уже в 17 веке войны фронды. Угу. Да, когда, опять-таки, вот королевская власть и возможность влиять на что-либо близко к нулю. Дальше приходит эпоха короля солнца. Угу. Дворянство все больше берется под контроль. Угу. Притом, опять-таки, самое чувствительное место французского дворянства всегда считалось это его кошелек. Угу. При помощи различных рент, назначений, пенсий, назначений на должности королей стали очень умело манипулировать собственным дворянством, угу. его возможностью обогащаться. Было устроено большое расследование дворянства, когда нужно было просто доказать документами, что ты являешься дворянином. Угу. Дуэль уже утратила свое место, средство доказать свою принадлежность к дворянскому сословию.
То есть просто социальные изменились условия, да, да. и это
при
уже...
этом дуэль не ушла, совершенно не ушла. Вот то, что я вам говорил о данных по тюрьме Шатле, это же данные 18 века. Угу. То есть, как минимум, каждый год мы имеем только в одном Париже несколько дуэлей со смертельным исходом, где тела дуэлянта просто не забрали с места убийства.
Ну, то есть, это продолжалось, но просто уже не было таким
распространенным. Не было так актуально и меньшая смертность.
Спасибо огромное. Это была программа «Родина слонов». Мы сегодня с Василием Рудольфовичем Новоселовым говорили о дуэлях. Спасибо вам.
Всего
До
доброго.
Встречи в следующую субботу.